Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас первый выпуск в новом году и, я бы сказал, даже в новом сезоне. Вот. Мы сегодня обещали рассмотреть какие-нибудь прогнозы, так что какое-то количество прогнозов рассмотрим. Может быть, будут еще прогнозы, рассмотрим в следующих выпусках. Ну, в общем, что нашли, то рассмотрим. Вот, не забывайте писать, присылать новости Матермос. Большое спасибо тем, кто присылает. И, наверное, будем начинать.
Поехали.
Новость, с которой я хотел бы начать, это тут на самом деле интересно, само даже, знаешь, не новость, мы сейчас ее обсудим, а интересно то, как она появилась. Дело в том, что здесь дана ссылка на довольно известный сайт под названием Tom's Hardware. Там много всякой про железки публикуют, и, в общем, сайт довольно известный. Но если мы пройдем по ссылке, то обнаружим, что этой ссылки уже нет, то есть этой новости на сайте Tom's Hardware нет. Она осталась только вот здесь. Из этого я делаю вывод такой, что тут два варианта. Либо это была газетная утка, что вполне себе возможно, учитывая традиции. Либо это, соответственно, Tom's Hardware настоятельно попросили не публиковать что-то под угрозой судебного иска. И во второе, мне, честно говоря, верится больше, потому что вот теперь самое время обсудить саму новость. В чат GPT может появиться новый тип рекламы в ответах благодаря истории переписки. В чем идея? Идея в том, что чат GPT будет, соответственно, позиционировать скажем так, те результаты, которые найдет, да, ну, все, наверное, уже попробовали пользоваться Deep Research или каким-то его аналогом, вот оно какие-то результаты находит, и, соответственно, те результаты, которые, условно говоря, платные, да, те, которые, за которые заплачена какая-то денежка, те, соответственно, будут позиционироваться на более высоких местах. Вот давайте так скажем. Ну, то есть, фактически, это та же самая обычная реклама, к которой мы привыкли, но теперь уже для чат-ботов. Собственно, мы про это говорили уже где-то с полгода назад. В принципе, про это еще раньше заговорили. Так что кажется, что вот мы попадаем в эту самую реальность.
Ну, во-первых, Tom's Hardware действительно опубликовали эту вещь. Вот. Есть такая штука, как кэш Гугла, и он это помнит. Во-вторых, у них в Твиттере это есть новость. Поэтому как бы...
Странно, что они не удалили оттуда.
Да, и вообще взаимоотношения контента и ботов гораздо сложнее, чем просто показывается реклама, не показывается реклама. А у меня вот, например, есть сайт, никому особенно не интересный, Колодезев.ру, да, и на нем такая, ну, приличная посещаемость, и мне стало интересно, кто все эти люди, потому что я знаю 10-рых из них, а кто все остальные. Вот. И обнаружил, что очень много, так сказать, людей, которых Яндекс.Метрика считает людьми, ходят туда ровно 2 раза в сутки в 0:30 и в 14:30, например, по Гринвичу. Вот. И делают это без перерыва на протяжении, например, 20 с чем-то дней. Вот. Понимаешь, то есть ссылка попала в какой-то кэш, и его теперь 2 раза в сутки робот пересчитывает. Но это не поисковые роботы, это именно поисковики. То есть в один из ответов оно попало. Мои собственные ответы мне прилетают в Perplexity по вопросам, которые меня интересуют. То есть реально значительная часть того, что мы по-прежнему считаем человеческим трафиком, а не трафиком ботов, давно уже боты. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, как бы приоритизировать спонсорит контент, ну, это вообще-то логично.
Конечно.
Потому что ты забираешь бизнес у Гугла, и что, ты перестанешь делать из этого бизнес, что ли? То есть бизнес-то останется, люди к тебе приходят, говорят, а почему бы и нет, да? С третьей стороны, когда в свое время, еще до контекстной рекламы, была такая история, просто приоритизация, да? Если ты помнишь, когда что можно было просто заплатить денег, и твои результаты были выше. По-моему, Байду до сих пор так работает. И в ответ на критику пользователей поисковой системы говорили, ну, ребята, ну, смотрите, вот человек хочет отвалить кучу денег за то, чтобы вы пошли и купили именно этот диван. Наверное, он нормально производит диваны, раз у него это окупается. Ну, как бы вот. про скам тогда как-то не обсуждалось, но сама по себе идея, что бизнес хочет себя продвинуть, вообще-то говоря, она эту ссылку нормально характеризует. Вот, то есть, как бы, ну, да, так оно и будет, я думаю.
Слушай, ну я бы здесь немножко отскочил в сторону, раз уж ты про поисковики заговорил. Сейчас же и в Гугле, и в Яндексе, вероятно, в других поисковиках тоже, я просто другими особо не пользуюсь, там рекламные интеграции, давай их так назовем, они, вообще говоря, всегда очень успешно маскируются под выдачу. То есть это, с одной стороны, не по закону обязаны помечать это как рекламу, что, в общем, достаточно логично, но, с другой стороны, они как бы делают дизайн такой, чтобы это было слабо отличимо от, соответственно, выдачи остальной. И в целом та же самая логика, да, то есть это тот же самый платный результат, по большому счету. Я, кстати, не считаю, что это плохо, потому что реально, ну, это бизнес, и бизнес вот так работает, да, для того, чтобы все эти гигантские дата-центры работали, надо, чтобы, ну, кто-то за это платил. В принципе, за это платит пользователь, который смотрит рекламу, ну, в конечном счете. А про Baidu, мне кажется, что здесь то, что у них сохранилась такая вот штука, которая в других местах ушла, может быть связано с тем, что сам по себе Baidu уже, может быть, не так, как бы это сказать, сам по себе поиск в китайском интернете, я, честно говоря, забыл, как он там правильно называется, то есть если наш интернет принято называть чебурнетом, то у них там, я не знаю, лабубу нет, как это назвать, ну, как-то так, наверное. Вот, этот сам лабубу нет, а там, соответственно, кажется, что поиск отмирает сам собой, потому что китайский интернет развивается довольно стремительно, и сейчас там основной трафик — это даже не соцсети, которые давно уже отжили свое, а, соответственно, либо это стриминг и всякие короткие видео, ну, про TikTok все слышали, либо это WeChat. Да, вот WeChat — это основной способ общения людей и основной способ распространения новостей в том числе. Соответственно, все сайты всех, не знаю, там, кафе, магазинов, ресторанов, кого угодно, они все есть в WeChat. И, ну, если это можно назвать сайтами, страницами, как хотите. И поэтому поиск по интернету как таковому там, наверное, не так особо нужен, поэтому там такие вещи и выживают. Вот мое такое мнение.
Ну, скорее всего, я вот пока ты говорил, я спросил Гугла в режиме AI про рекламу в LLM. И он мне выдал, в общем, что быстрорастущий сегмент цифрового маркетинга, основные подходы — нативная интеграция в ответе, спонсируемые ссылки, AI-оптимизации, чтобы модели чаще выбирали, цитировали контентный бизнес, и партнерские API, и персонализация в реальном времени, что мы берем эту беседу и используем ее, сдаем ее тем, кто показывает рекламу. То есть берем наш контекст беседы. И, в принципе, все вот эти направления, они вот сейчас бурно развиваются. Все они в ближайшие несколько месяцев вырастут на порядок, я думаю.
Ну да, да. То есть это просто объективная реальность. Новость про Мету, запрещенную на территории Российской Федерации. И новость заключается в том, что вот эта самая Мета, она выкупила стартап Манус. Ну, про Манус все, наверное, год назад слышали. Это первые, кто придумали делать агентов в том смысле, в котором мы сейчас с ними работаем, да, то есть это вот то, что не так давно появилось. А, соответственно, то, что они это сделали, это замечательно. Вопрос в том, что есть вторая новость, которую мы сразу с копом обсудим, и звучит она так. Дело в том, что стартап Манус был сделан китайцами, и основателям Манус, в общем-то, грозит уголовное преследование в Китае, их родном, за эту самую продажу. И вот это, на мой взгляд, очень интересный случай. То есть сам по себе случай покупки стартапа – это ничего примечательного. То есть стартапы покупают по 10 штук на дню, условно говоря, да? Ну, может, не по 10 штук на дню, но один в неделю точно покупается. Я имею в виду в США. А то, что купили китайский стартап, это, с одной стороны, очень сильно говорит о том, что он актуальный и всякое такое. То есть 2 миллиарда долларов – это, в общем, приличные деньги. А второе, именно реакция властей Китая на это вот интересно, да, потому что Китай сосредоточен на том, чтобы свое технологическое превосходство никому не отдать. И то, что граждане Китая, соответственно, убежали из Китая, сделали в Сингапуре свой стартап, на это смотрели сквозь пальцы до тех пор, пока это было, приносило пользу китайскому, китайской индустрии. И только они продались в Мите, вот, ну, сразу начались к ним вопросики. Так что, на мой взгляд, это такой хороший, понятный эпизод того, что называется, наверное, торговая или технологическая война, как ее назвать, да, вот у нас сейчас происходит между США и Китаем. Я думаю, что в наступающем году она прям будет еще более открыто вестись.
Некоторое время назад не ее история была. Китайское правительство приводило к руке или там к ноге Алибабу,
да.
Джека Ма. И так и привела, то есть как бы при всем его богатстве, влиянии и так далее, Джек Ма был успешно отстроен, построен, успокоен, и все пришло в нужное Китаю состояние.
Угу.
Вот. И я думаю, что если уж они Джека Ма построили, то уж Ману станет строить. Вот. Другое дело, что этот риск наверняка был очевиден при сделке.
Угу.
То есть, как бы навряд ли на него никто не смотрел. То есть, почему его не посмотрели с той стороны? Может быть, хотели попробовать границы.
Слушай, я думаю, что отстроить Манус сложнее, потому что Алибаба-то, они как бы гвоздями прибиты к Китаю, и Джек Ма просто как бы получил некоторое количество денег и поехал в Японию. Ну, он же вернулся в Китай, но тем не менее, он просто уехал в Японию и там что-то сидел. А, соответственно, вот эти вот чуваки, они же свой бизнес, да, то есть свои технологии вывезли в Сингапур, который формально не находится в юрисдикции Китая. И вот тут вот мне кажется, что они вполне себе, именно сами по себе основатели, они вполне могут избежать наказания, потому что, ну, мигрируют в США, допустим, да, и там останутся. Тут вопрос в том, что проблема-то была в том, что их технологии утекли, да, то есть, мне кажется, вот все из-за вот этого переживают. Ну, бизнес в Китае, стартап Манус закончился с вот этой даты, да, там, когда это было, 8 января, то есть позавчера, соответственно, он закончился. Это понятно, но, видимо, они вот решили, что бизнес в Китае того не стоит, ну, и, видимо, получили за это вот те деньги, которые получили. Вот я так думаю. То есть здесь я считаю, что это какой-то недосмотр со стороны китайского правительства, что они отпустили людей в Сингапур и позволили им одновременно китайскими деньгами, соответственно, развивать бизнес.
Угу. А ты пользовался же Манусом сам?
Нет, я нет.
А я вот пользовался когда-то, и когда Perplexity подросла, и другие лэмки подросли, я вообще-то на них перешел. То есть вполне возможно, что они уперлись в свое масштабирование, и как раз покупка – это та самая история, когда благодаря запрещенной у нас Мете они получают новый рычаг масштабирования,
uh-huh.
А Мета получает ту технологию, которую ей все равно у себя, ну, как-то надо строить по-любому.
Слушай, тут я полностью согласен, да, потому что, ну, это, если с другой стороны к этому подойти, это же как раз способ для Мета выйти из тупика, то есть их же там лихорадит весь последний год, да, что у них там по три раза командами сменилось, у них непонятно, куда двигаться, и вот Телекун от них ушел, и, соответственно, вот Манус — это, ну, хотя бы способ какой-то, да, себя спозиционировать на рынке заново и, используя свои ресурсы как рычаг, вот, соответственно, с помощью руки от Мануса, да, руки помощи, продвинуться на новом перспективном рынке. Я думаю, что в эту сторону все будет. Посмотрим, как оно, конечно. Но я вижу, что для Мета это как раз очевидный ход. Для Мануса тоже, но мы с тобой просто другой аспект обсуждали.
Ну да. А интересно, какие рычаги есть у Китая?
Ну да, здесь, скажем так, мы с тобой люди точно не посвященные в тайны пекинского двора, поэтому вряд ли мы тут что-то разумное сможем высказать. Какие-то рычаги наверняка есть. Посмотрим. У нас сейчас начнется блок про железки. Значит, тут название статьи немножко такое кричащее, да, но это нормально. Как всегда, ученые и журналисты, они мирно жить не могут, поэтому простим маленькую слабость. Значит, звучит так, что основанные на свете ИИ-чипы от Китая будут в 100 раз быстрее, чем NVIDIA GPU. Ну и тут дальше, соответственно, рассказывается про вот эти вот чипы и всякое такое. Тут надо сделать важную оговорку. Дело в том, что вот эти вот самые фотонные чипы, да, про которые сейчас говорится, это вообще, говоря по-честному, не новость, да, то есть над этими штуками работают уже довольно давно. И то, что над ними работают давно, это, в общем, все понимают, что действительно можно довольно сильно ускорить выполнение определенных операций матричных, да, с помощью выполнения их на фотонных чипах, да, я здесь небольшой специалист, но, соответственно, знаком с людьми, кто этим занимается. В частности, кстати, у нас Сбербанк занимается этой темой, и даже МТС занимается, насколько я знаю, именно вот этим вычислением. Да, то есть это сейчас называется квантовыми вычислениями или фотонными вычислениями. Ну, в общем, это все плюс-минус одно и то же. Наверное, меня поправят в комментариях, что я там неправильно говорю. И то, что китайские чипы, соответственно, тоже разрабатываются, ну, как-то небольшая новость сама по себе. Тут, наверное, скорее важно то, что сейчас про это активно заговорили, потому что из-за, так сказать, вот этого противостояния все ищут, как бы друг друга немножко подвинуть, да? То есть как подвинуть NVIDIA, думает Китай, как подвинуть NVIDIA, думает, не знаю, кто там сейчас разрабатывает вот эти вот световые чипы в США, ну, кто-то наверняка разрабатывает и кто-то наверняка хочет, но, в общем, все думают о том, как же с этим всем жить и как этого достичь. Пока не особо понятно как, но посмотрим. То есть идея в том, что и чипы для ИИ на основе фотонов много где есть, но пока их еще нет, ну, не то чтобы в железе, но, скажем так, в промышленно доступном железе.
Но я пришел в, грубо говоря, в IT-связи, то есть у меня последний переход был скорее такой, да, и в 99-м году оптические, полностью оптические коммутаторы не были новостью. То есть они физически существовали, они продавались, они были дороговаты для того, чтобы использовать их в сети предприятий, но на магистрали их даже использовали. И они строились по двум технологиям. Первая технология – это чисто полупроводники, и вторая технология – это, не поверишь, большая пластина с зеркалами, микрозеркала, которые отклоняют лазерный луч. И на этой технологии были вполне работающие вещи. И как раз полупроводники тогда проиграли, и технология уперлась в то, что нашли локальный оптимум. Вот эти зеркала, их можно было как-то чуть-чуть масштабировать там в полтора-два раза и так далее. Вот. Но понятно, что на большие скорости и большие объемы это дальше не смасштабируется. А потом было очередное подешевление, удешевление полупроводников и рост процессорных мощностей, и на все это дело плюнули. Но задел-то остался, за 20 лет он стал только больше. Поэтому я думаю, что это естественная история, когда вот у нас, возможно, не все в курсе, что вот это рост частот процессоров, он уперся банально в длину соединительных, ну, в длину контактов, грубо говоря. То есть, когда у нас дошло до 3 ГГц, 3 ГГц длина волны, скажем, 10 сантиметров, да? То есть, это означает, что на 5-сантиметровом куске проводника у тебя здесь плюс, а посередине ноль, если ты переменный ток передаешь, да? Вот, а с другой стороны минус. И поскольку внутри материнской платы, внутри процессора, у них там, ну, несколько сантиметров так, соединители есть, весь этот эффект начал упираться. Поэтому большинство современных процессоров, не в последнюю очередь, поэтому они упираются в эти, да, около 3 ГГц скорости, да? Там, вот, и все.
До 5 есть.
Да, ну, до 5, но, в общем, там в паре следующего порядка нет. Вот. И чтобы эту перейти, либо в... ну и когда у нас много процессоров, вот, между ними тоже скорость шины ограничена вот этими же самыми условиями. То есть вы вынуждены перерабатывать, вынуждены как-то локально обрабатывать вещи. Если вы хотите делать больше системы, если вы хотите делать больше кластер из маленьких процессоров, вам нужно переходить на оптику, вероятно.
Угу. Слушай, ну вот про оптику так получилось, что я же тоже в свое время занимался сетями связи. Я, в конце концов, РТшник по образованию. И я тоже с оптическими чипами имел некоторое касательство, хотя и небольшое. И, насколько я помню, там есть основной упор. Остался тот же самый, что и сейчас. И заключается он в том, что пока ты все делаешь в свете, да, то есть в фотонах, у тебя все в фотонах хорошо, у тебя все классно и замечательно. Все начинаются проблемы, когда ты из фотонов начинаешь все это преобразовывать в электричество и обратно. Вот как только ты начинаешь преобразовывать, у тебя, соответственно, затраты энергии растут, у тебя растут, соответственно, помимо затрат энергии, еще всякие неприятные штуки, да, там, что тебе надо поддерживать ту самую когерентность, про которую ты говорил, да, что у тебя один, ну, это вот то, что называется по-английски clock, да, то есть у тебя должно быть тактовая частота одинаковая. Почему тактовая частота вообще существует, да, что у тебя переключение должно осуществляться одновременно во всех точках твоего процессора. Как только у тебя очень быстрое переключение, у тебя, соответственно, вот это одновременно начинает нарушаться, когерентность разрушается. И вот свет в этом смысле очень хорош, да, то есть если ты сможешь с светом делать то же самое, что электричеством, то, соответственно, у тебя половина проблем сразу исчезает, можешь делать там очень быстрые процессоры, но... Нет, пока вот не получается, потому что непонятно, как вот так вот обработать свет, чтобы получить от этого пользу. То есть сделать со светом все, что угодно, практически уже можно, а вот чтобы из этого еще какую-то пользу извлечь, это уже совсем другое. Да, ну, то есть как в том старом анекдоте, да, что я печатаю 1000 знаков в минуту, ну, такая ерунда получается, к сожалению. Соответственно... Вот тут мы как раз упираемся в то, что первый, кто научится светом делать то, что то же самое, что транзисторами, и при этом обеспечить переход, какой-то практически полезный выхлоп от этого, тот, в общем, окажется в дамках. Ну вот это заявка от Китая на данном поприще.
Вообще, сама по себе статья про вот это вот All Optical Synthesis Chip, она вышла в начале декабря, просто она за paywall, может быть, не все ее читали и так далее. Вот. И, скорее всего, они разработали ее где-нибудь в середине года. Да?
Uh-huh.
Вот. То есть, по идее, за полгода она должна была бы воплощена бы уже в каких-то продуктах. Если технология достаточно зрелая, то же есть у нас два вида открытий. Одни для публикации, вторые для дела, да? И технологии, которые для публикаций, ну, они, конечно, прикольные, но ничего особенно не меняют. А которые для дела, они часто выходят даже с запозданием с выходом продуктов или одновременно с ними, да? Вот. И встает вопрос, где продукт? То есть, что изменилось? Как бы? Возможно, что он, конечно, потенциально эффективнее, но это просто заявка на финансирование. Может.
Да. Да, то есть пока это еще, видимо, не работает.
С другой стороны, несколько лет назад, довольно давно уже, была история, когда на линзах Френеля сделали сверточную сетку. И она нормально решала МНИСТ. То есть как бы люди в этом направлении работают. И интересно, что... Все вот эти первые фотонные компьютеры, они же пытались строить вот эти машины фон Неймана, да, то есть у нас есть универсальный вычислитель, который может считать все, что угодно. Но по большому-то счету нас бы устроил бы и аналоговый вычислитель с тем, как мы обучаем нейронки, те же самые LLM-ки. То есть мы сюда кидаем сигнал, здесь он примерно как-то обрабатывается и выдает какое-то распределение на выходе. Вот. И возможно, что не машины фон Неймана, а именно аналоги аналоговых вычислителей, простите за тавтологию, на основе вот этих технологий, они излетят.
Ну вот это самое популярное направление сейчас, насколько я представляю. То есть тут опять же стоит вернуться немножко назад, ну как немножко, лет на 80. Все, наверное, в курсе, что первый компьютер изобрел Генрих, по-моему, Цуза, который, соответственно, сделал его именно вот в том смысле, в котором мы привыкли, да, то есть имеется в виду с какой-то там... Изначально у него даже, по-моему, десятичная логика была, но потом перешли на бинарную, тыры-пыры, это, в общем, не так важно. Важно тут другое, что вообще для чего были изначальные компьютеры? Изначальные компьютеры, как ни странно, были, конечно же, для военных, для вычисления там полета снаряда, еще чего-нибудь, да, то есть вот какие-то довольно конкретные задачи, набор дифференциальных уравнений, которые надо было решить. Собственно, вопрос, а военные, они до этого как это делали? Да, то есть, да, конечно, какую-то часть сделали вручную, но вручную это долго и не очень надежно, к сожалению. А вот, в принципе, до этого параллельно, собственно, цифровой технике существовала вполне себе аналоговая техника, то, о чем ты пытаешься говорить, которая выглядела как, вот у меня здесь нет этой картинки, но это такой ящик с проводками, да, с большим количеством проводов, которые между собой правильным образом соединены для того, чтобы вычислить какой-то вид дифференциального уравнения. И за счет этого получается, что можно достаточно эффективно решить один вид дифференциального уравнения. Это проблема, что мы не можем решить другой вид дифференциального уравнения, но тот, который нам нужен, мы решить можем. То есть если мы согласимся, что нам нужно, допустим, умножение только такого вида матриц и все, да, то тогда вот эти вот фотонные чипы вполне себе уже оказываются продуктивными, ну, собственно, то к чему все сейчас и сводится. И основная проблема — это вот то же самое, преобразование электричества света, да, то есть как только мы поймем, как либо не преобразовывать, либо преобразовывать более эффективно, то вот мы придем к решению поставленной задачи.
А помнишь, некоторое время назад мы говорили про термодинамические чипы?
Ага.
Вот, то есть там же та же самая история. Мы берем и немножко отходим от фон Нейманновской модели и говорим, ну хорошо, мы можем решать некоторый класс задач, но зато в два порядка эффективнее.
Угу.
Вот, примерно то же самое.
Ну, в принципе, да. То есть, ну, все вокруг этой идеи крутится, да. То есть фон Неймановость хороша, когда мы хотим универсальный вычислитель, а может, мы и не хотим, да. То есть вот в чем вопрос. Появился Ironwood. Ironwood — это железное дерево, которое дерево вообще тонет в воде. Не знаю, почему они имели в виду именно Ironwood. Но, в общем, не важно. Важно, что это новый TPU от Google, который хорош и который, в общем-то, теперь будет поставляться везде. Я так понимаю, что Anthropic тоже его получит. Да, то есть они довольно активно стали его продвигать. У него довольно много памяти, он 192 гигабайт, это, в общем, довольно прилично. И большая пропускная способность.
Помнишь, мы обсуждали картинку, ну, у нас в этом самом, в чате, с чипами, которые сейчас, доля чипов в продаже текущей.
Uh-huh, uh-huh.
И получалось там, что на самом деле все новые чипы получали примерно одну и ту же долю рынка, вот интересно.
Uh-huh.
Если посмотреть, то и Ascent, допустим, и Intel-овские, и AMD-шные, у всех примерно одна и та же доля. То есть такое ощущение, что кто-то хорошо хеджирует риски и берет всех чипов.
Ну, я тебе даже могу сказать, кто этот кто-то, да? Это все крупные корпорации тут. В общем, не надо быть как у семи пядей во лбу. Я подозреваю, что тут все достаточно просто. Если говорить про китайские корпорации, то там прям в явной форме, ну ладно, в явной форме в новостях, насколько это в явной форме, в реальной жизни отдельный вопрос, было сказано, что типа давайте, парни, вы тут будете закупать и отечественные чипы тоже, отечественные имеются в виду китайские. А американские корпорации просто, ну да, хеджируют риски, берут помимо NVIDIA, которая, конечно, замечательная, но в любой момент может тебе отказать, просто потому что, ну, заплатил ты недостаточно. Вот, берут, соответственно, и другие чипы тоже для того, чтобы с ними тоже что-то попробовать и в случае чего переключиться.
А где, кстати, они их делают?
Ты про Google?
ТПУ Гугла.
Слушай, врать не буду, мне казалось, что на TSMC, как и все, но, может, я и не прав, я, честно говоря, не проверял. То есть ты предполагаешь, что в свете конфликта возможного у нас окажется, что не окажется вот этих вот большей части чипов, которые сейчас производятся, то есть будут только те, которые производятся на территории США, или что ты хочешь сказать?
Просто интересно на самом деле, потому что есть же вот этот кембрийский взрыв чипов ТПУ, но кембрийский взрыв самих по себе технологий производства и машин-то его нет. То есть есть, допустим, американская полупроводниковая промышленность, и вот тот же самый Intel, он ASML машинку свежую поставил, вот они отчитывались на FAB14, вчера, что ли, они поставили опять еще одну ASML машинку новую, какую-то внедрили, запустили, все у них работает. То есть не так много производителей. И мы видим конкуренцию производителей схем, да? Но на самом деле она естественным образом должна передвигаться выше конкуренции, в конкуренцию самих. То есть не происходит ли сейчас коммодитизации, по мере того, как их становится много, не происходит ли коммодитизация этих самых тензор-процессор-юнитов разных? Не становится ли примерно все равно конечному пользователю, каким, на каких конкретно ТПУ считать?
Это интересная мысль.
Не начинают ли конкурировать между собой ТПУ, допустим, от Intel с ТПУ от китайцев, корейцев и так далее и тому подобное? То есть, грубо говоря, конкурируют вендоры или уже начинают конкурировать просто вот эти станки, где их делают?
Я, видимо, не совсем понимаю, что ты хочешь сказать, потому что из того, что я вижу сейчас, пока этого нет. Да? То есть у нас единственное место, где можно ТПУ попробовать, что называется, руками, это в коллаб, да, в коллабе можно ТПУшку отхватить себе и с ней поработать. А в других местах, я не помню, Amazon вообще дает в аренду свои чипы или нет? То есть кажется, что сейчас весь стек полностью не готов к тому, чтобы переносить. То есть, насколько я знаю, вот этой вот абстракции от над железом сейчас, к сожалению, нет. То есть у нас нет такого, что AMD и Intel взаимозаменяем.
Там история какая, что примерно с 2020 года идет тенденция тащить вот эти вот векторные процессоры в периферийные устройства. В числе прочего, в 2019 году Google разработал специальную версию ТПУ маленькую, типа Pixel Neural Core, и в телефон Pixel 4 пытался вставлять их. Вот. То есть сама по себе просто сейчас энерговооруженность устройства ограничивает это. Так бы они их двигали, да? Но я, собственно, не о том хотел сказать, о том, что вот, допустим, куча смартфонов существует, да? Вот, но они, по сути, производятся там на трех фабриках, весь этот кембрийский зоопарк смартфонов. И смартфоны коммодитизируются. Постепенно должны, наверное, коммодитизироваться и устройства расчета. Понятно, что сейчас NVIDIA доминирует, понятно, что все остальные сейчас как бы не очень большую долю рынка занимают, но их много, и каждый из них занимает небольшую долю. То есть это, вот, допустим, как Android-телефоны. Смена одного Android-телефона на другой Android-телефон для пользователя, в общем-то говоря, примерно по барабану.
Вот. И это правда, но тут на самом деле за этим стоит большой труд инженеров с одной стороны, с другой стороны очень большая неэффективность, да, то есть Android это же по большому счету Java, да, которая, чтобы это работало, соответственно, была разработана вот эта вот виртуальная машина и весь вся нижележащая история, которая абстрагирована от железа. У нас сейчас нейросети не настолько абстрагированы, да, то есть у нас сейчас этого просто, к сожалению, нет, да, то есть все железки, которые сейчас есть, они между собой бинарно несовместимы от слова вообще, конверсия через ONNX работает с грехом пополам из того, что я знаю, вот из практических вещей, и пока вот этого не наблюдается, то есть да, мы верим в светлое будущее, что так когда-нибудь будет, и у нас будет нечто похожее на то, что сейчас то, что происходило, да, с каким-нибудь, не знаю, программным обеспечением, да, например, мало кто знает, но вообще-то говоря, Windows в свое время существовал не только для x86, но и для MIPS, по-моему, да, ну, для каких-то рисков. Просто потому, что они были достаточно распространены в корпоративной среде. Потом его перестали делать, и сейчас, кстати, делают заново, уже на армах. Но у нас все равно пока нет вот этой вот всей инфраструктуры и взаимозаменяемости, да, то есть вот это то, что по-английски называется drop-in, да, то есть просто вставил вместо одного блока аналогичный, и оно заработало, вот такого пока мы не наблюдаем. И несмотря на то, что многие к этому стремятся, например, вот наш замечательный Huawei Ascend для Ascend делает бэкэнд на PyTorch, но все равно сказать, что вот оно прям идеально отполировано и работает, ну, это было бы некоторым преувеличением.
Ну да. Говорят, проектировал их раньше Broadcom, а кто делал их? TSMC и еще там один производитель, в общем. То есть такая вот история.
Угу. Ну, то есть пока еще риск, похоже, не захеджирован, но я подозреваю, что будет со временем.
Да.
Продолжим разговор про железки. Как раз по поводу того, что ты говорил. Вот Epoch AI, или Epoch, как там правильно, вот эти вот люди, соответственно, выложили замечательную картиночку, на которой показывают, как какие чипы, где, как продаются. И из того, что мы видим, доля, наверное, плюс-минус сохраняется, так как ты говоришь, ну, там есть каннибализация, да, между чипами одного производителя, ну, в частности, NVIDIA, да, то есть у них сначала там был H100, H200, потом B200, потом B300, и они друг друга немножко подъедают. А, соответственно, у Амазона друг другу подъедают их трениумы, у AMD эти асценды только почему-то одни посчитаны, ну и ладно. В общем, суть в том, что действительно мы видим довольно-таки экспоненциальный рост закупок всех этих замечательных штук, причем он идет по полугодиям даже быстрее, да, и экспоненциальный рост. Ну, то есть на шкале там в 5 лет это просто как действительно кембрийский взрыв выглядит. Но видно здесь не очень много производителей, прямо скажем, ну, по крайней мере, вот на этой картинке.
А, ну, неожиданно для меня большая доля Амазона.
Угу. Ну, я думаю, что они просто оценивали закупки американскими компаниями. Да.
Ну вот да, вот история в том, что у Амазона их, конечно, много, но то, что своих ускорителей у Амазона, исходя из этой картинки, стабильно столько же, сколько у Гугла, ну плюс-минус, угу. То вот это для меня как бы важная единица смысла. И то, что AMD, ну он в два раза или меньше, чем в два раза отстает от Амазона и Гугла, вот это тоже для меня. Ну, то есть я знал, что их много, но...
Не знал, что настолько много. Ну, то есть вот как раз AMD пытается вот этот самый drop-in сделать, да, то есть они пытаются добиться того, чтобы был drop-in, замена для NVIDIA-вских ускорителей. Это не работает, прямо скажем, но они честно пытаются. И то, что вот у крупных компаний, таких как Amazon и Google, своего железа столько, это прям действительно интересно. То есть фактически весь остальной мир потребляет, ну, за вычетом Китая, конечно, хотя и здесь большая доля Китая тоже, потребляет NVIDIA, да, а вот эти две компании, они только для себя делают. Они делают для себя очень много. То есть Google первый, кто вышел, на вот этот рынок, да, внешний, то свои чипы еще кому-то предоставлять. То есть они, видимо, уже настолько готовы их предоставить. Вот, так что в целом очень интересная картинка. Мне кажется, что она не отражает закупок в Китае, скорее всего, потому что закупки в Китае не публикуются в таком виде, в котором их удобно анализировать и там отслеживать сложнее. Я думаю, что на самом деле ассендов побольше. Но, видимо, да. Видимо, как-то так оно и есть. Выглядит, конечно, интересно. И мы видим, что пока у нас экспонент разгоняется.
Да, ну и говорить про то, что скоро они все NVIDIA заместят, тут было бы по
Ну,
меньшей
нет,
мере.
это, конечно, преждевременно, я бы сказал. Некоторое преувеличение. Есть такая компания китайская Лисфан. Я, честно, не знаю, как они правильно произносятся, поэтому произношу как умею. Они, соответственно, стали свои консюмерские GPU-шки продавать. Ну, в смысле, имеется в виду, что обычным людям в идеале, да, то есть они показывают, что их ГПУшка в целом действительно достаточно неплохо работает. Работает она, в общем, с современными технологиями довольно быстро. И это довольно серьезная заявка, да, то есть все, наверное, в курсе, но на всякий случай стоит проговорить, что NVIDIA, она, вообще говоря, изначально делала не ИИ-чипы, и даже не матричные какие-то ускорители, она делала видеокарты, да, и выросла она именно на видеокартах, конечно, сначала консюмерских, потом профессиональных, и вот сейчас переключилась на ИИ. Я, конечно, не предсказываю, что вот этот вот Лисуан или какая-то другая компания сможет повторить путь NVIDIA, потому что, собственно, кажется, что сейчас ушли времена, когда каждый хотел себе видеокарту, сейчас люди сильно проще к этому относятся. Но, тем не менее, сам факт того, что есть конкуренты даже вот на этом, казалось бы, полностью монополизированном рынке, то, ну ладно, не моно, а дуополизирован. Но, тем не менее, это довольно серьезная заявка.
Прикольно, а пойдет на них киберпанк?
По-моему, они что-то такое даже демонстрировали, да, то есть конкретно Киберпанк я не помню, но вполне себе может быть, потому что Киберпанку в этом году 5 лет, например, если ты про Киберпанк 77,
Да-да-да.
2077. Вот, соответственно, вполне может быть, и не эта контора, а, по-моему, какая-то другая, они демонстрировали даже бинарную совместимость с драйверами CUDA, хотя это, конечно, полный, как бы это сказать, это довольно своеобразная штука, потому что фактически им приходится делать бинарную трансляцию, насколько я представляю. Но, тем не менее, делают же, то есть они вполне себе могут обеспечить замену, ту самую drop-in замену, про которую мы говорим, да, то есть люди хотят именно drop-in замену. Собственно, почему так популярен USB? Потому что можно выткнуть один девайс, воткнуть другой, у тебя все заработало. В этом, собственно, гениальность этого разъема, поэтому так популярен. Людям хочется, чтобы карточки, в общем-то, такие тоже так же работали. Увидим ли мы такое или нет, не знаю, но то, что есть производители, которые стремятся удовлетворить эту потребность, это правда.
Но если она позиционируется как конкурент RTX 5060, то, по идее, она должна появиться вот тут в локальных игровых компьютерах в течение ближайших нескольких месяцев.
Почему ты так думаешь?
Потому что доставка из Китая очень простая. Вот, то есть ты банально заказываешь ее на AliExpress или Амазоне. Или Озоне, он тебе ее привозит. Вот сейчас вот китайский Новый год, понятно, в китайский Новый год ничего не будет доставлять. За это время народ попробует, у кого-нибудь заведется, и какой-нибудь DNS, это не реклама и не никакой инсайт, просто резонно предположить, привезет их партию, расскажет всем, как их ставить, публикует пару статей на Хабре, и все. Так-то.
Не, в целом да, в целом да. Другой вопрос, что это не первая попытка такая, да, и предыдущие попытки пока не показали себя хорошо, хотя заявления тоже были красивые. Ну, в общем, посмотрим, может быть, геймерам станет чуть полегче, хотя у меня определенные сомнения.
Вот говорят, что киберпанк падает каждые 10 секунд. Ну, в общем.
Ну, видишь, запускается же, это уже большой
Да.
прогресс.
Вот, но, в общем, я думаю, что выпилят. В смысле, что если он уже сейчас падает, то я думаю, что через 3 месяца он будет работать.
Через 3 месяца уже, да, можно будет поиграть, я почти уверен. Anthropic развернет 1 000 000 ТПУ-ускорителей на собственных площадях. То есть они закупили как раз вот эти вот новые Ironwood, про которые мы уже поговорили, в количестве 1 000 000 штук. Это, в общем, честно говоря, довольно впечатляюще. Да? То есть 1 000 000 ускорителей, если предположить, что каждый ускоритель жрет, предположим, по 500 ватт, то это у нас Получается 500 мегаватт, правда же? 500 мегаватт – это, ну, вообще говоря, половина блока АЭС какой-нибудь такой типичный. В общем, довольно немало, прямо скажем. То есть даже США, в которой этих АЭС сотня штук, все равно это довольно сложно найти незанятые полблока АЭС.
Но получается, что дата-центры уже к ним придуманы, да, то есть где они будут строиться. И опять же, интересна новость тем, что ТПУ раньше не продавались вот так вот. То есть раньше Google в свои дата-центры ставил и давал к ним доступ. А тут Google отдает их ставить в чужой дата-центр, и это вот интересно.
Да, ну вот Google решил, видимо, тоже выйти на этот перспективный рынок. Я имею в виду рынок и ускорителей для дата-центров. Посмотрим, что из этого получится. То есть сейчас у нас по факту есть ровно три игрока на этом рынке. Ну ладно, четыре. Это еще AMD тут что-то пытается делать. Соответственно, NVIDIA всем понятная, да, Google, AMD и Huawei. То есть вот, в принципе, это те люди, которые что-то поставляют на рынок. Да, то есть не только для себя делают, как все остальные, а поставляют что-то на рынок. Это довольно интересно.
Еще тут интересный момент, что Google банковскую гарантию им дает. Тут в статье написано, я вот не знаю. То есть Google же, у них не только большие интеллектуальные собственности, инженерные мощности, они просто финансово очень большие. То есть они могут влиять на рынок банально не технологиями, а деньгами, и, как бы, вероятно, делают это.
Как в том анекдоте, знаешь, добрым словом пистолета можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Тут вот, по-моему, ровно такая история, что какие у вас бы не были хорошие технологии, если у вас нет большого мешка с деньгами, на вот такой рынок вы просто не пролезете. Вот такая вот гипотеза. То есть, ну, на самом деле это очень хорошее замечание, означает, что Google в той же самой логике, в которой работает NVIDIA, да, все помнят, в конце прошлого года обсуждали вот этот вот пузырь ИИ, да, что значит, NVIDIA продает ускорители тем, кто в кого вкладывается, да, и, соответственно, на вложенные деньги покупаются ее ускорители, ну, и там дальше все это пять раз прокручивается. Вот теперь пошел Google тем же путем, что они, соответственно, продают свои ускорители фактически за свои деньги, давая банковскую гарантию внешним каким-то потребителям. Довольно интересно. Посмотрим, к чему мы в этот раз придем. Я хотел, на самом деле, давно это, наверное, обсудить, но не это конкретно, а вот этот вот Дубао. Дубао — это, в принципе, наверное, самый большой чат-бот на планете, который, ну, по крайней мере, может быть самый активный, точно самый большой в Китае. На планете он может быть на втором месте, просто чат-GPT, но тем не менее. Там 172 миллиона пользователей, и он реально очень большой, да, то есть 50 триллионов токенов, имеется в виду, что с ним столько наговорили. То есть это довольно много. И это произведение компании ByteDance, которая известна своими другими штуками, в частности, TikTok же, правда, ByteDance? Вот, да, соответственно, известна с TikTok, и она очень большая. Тем не менее, они заинтегрировали эту штуку в свой TikTok, он называется по-другому, но это не важно. И получается, что у нас есть очень большой датас, вот этот вот, ну и датасет тоже, но чат-бот. Кстати, хочешь хохму? Меня тут позвали ByteDance ассессором поработать, видимо, для этого самого Дубао. Я отказался, но, может быть, я был неправ. Может быть, я сделал бы вклад в развитие ИИ, наконец-то. Вот. По крайней мере, так позиционировали. Вот. А что здесь сказать? Здесь, соответственно, интересно, и посмотрим, как это будет. В Китае он точно победит, да, то есть, ну, я имею в виду, чат-GPT в Китае точно не будет работать вообще никак. А там как-то поделят с Квеном и Дипсиком вот эту историю. Квен и Дипсик, они открыты, и они через это идут. А вот этот вот Дубао — это аналог чат-GPT местного, да, то есть это полностью закрытая архитектура, про которую никто ничего не знает, и она при этом хорошо работает. Подозреваю, что она просто хорошо именно с инженерной точки зрения сделана. Вряд ли там есть именно какие-то технологические прорывы, как в том же Квене третьем.
Интересно, что DeepSeek-ом и Квеном мы можем пользоваться спокойно из-за границы, а Доубао нет.
Да-да-да, он только в Китае. Ну, это, наверное, какие-то связанные вещи, да, что он настолько хорошо сженирен. То есть это люди, которые непосредственно зарабатывают деньги, да, то есть если Квен и DeepSeek это все-таки стартапы, то есть DeepSeek вообще полностью стартап, а Квен это стартап внутри Alibaba. Но, тем не менее, вот эти люди прям напрямую зарабатывают деньги с помощью этого чат-бота, поэтому они так за него, видимо, беспокоятся. А другие два игрока, они скорее за покрытие рынка. Ну, собственно, в другой стадии развития находятся, судя по всему.
Ну да.
Есть такая фирма AGI-Bot в Китае, и они уже сдают своих роботов за какую-то там смешную сумму, $690. Здесь это Unity, а AGI-Bot чуть подороже, в два раза, да, вот он за 1300. Но это полноценный, соответственно, гуманоид, по крайней мере, как можно здесь заметить. И, ну, сама новость немножко дурацкая, они там их отдают на всякие праздники детские и на свадьбы, да, чтобы там народ развлекался. Но, как бы, лиха беда начала, да, то есть сейчас это чисто исключительно развлечение, а через год там половина напитков будет разноситься уже, соответственно, роботами, потому что официантов будет нанимать дорого, что-нибудь такое.
Тут же как все происходит? То есть до тех пор, пока какой-то порог доступности экономической не превзойден, этого мы всего не видим. Потом он, оказывается, превзойден чуть-чуть, и мы видим взрыв.
Угу. Да?
И вот тут они entering gig economy, да? То есть существует большой довольно-таки рынок людей и у нас, и в Соединенных Штатах, я не знаю, как насчет Китая, именно подработок, когда тебе нужно закрыть рабочее место, допустим, да? И ты не хочешь людей брать в штат, ты хочешь их вот просто, чтобы они у тебя были операционными затратами такими текущими. Типа сегодня мы поставим сюда 3 кассиров, завтра 10, послезавтра 1. Вот. И вообще гиг экономи – это бурно растущая за пределами AI история, что люди все меньше и меньше работают на постоянной работе, все больше и больше, так сказать, шабашат. Вот. И вот тут как раз эти работы могут быть выполнены где-то роботами. Ну вот, допустим, подтанцовки – да, уже. Но есть же огромный рынок людей, которые просто сидят, допустим, сторожат, да. Вот. Есть люди, которые сидят и перекладывают, упаковщики, например, какие-то, мойщики, чего-то еще. То есть, ну, я думаю, что рынок роботов, он будет развиваться именно в гиг-экономике очень активно.
Да, я согласен, что сначала заткнут дырки там, где прямо сейчас не хватает. Но можно привести более простой пример. Там не очень понятно, почему тебе нужно сегодня там один кассир, а завтра 10, это не очевидно. А вот когда мы говорим про сельскохозяйственные работы, да, там очевидно, что у тебя есть ровно там 1-2 периода, когда тебе нужно много людей, все остальное время оно растет само по себе, и там уход минимальный, да, то есть тебе достаточно людей, которые есть. Поэтому арендовать вот таких вот роботов, которые могут, соответственно, вот такую вот резко возникшую работу сделать, это, да, то, что мы ждем, и то, что наверняка будет тут. По-другому не скажешь.
Ну, например, чистка снега, простите. Очень близкая мне история. Или стрижка газонов, это такая вот в более теплых странах аналог чистки снега, то есть какая-то нудная вещь, которую делают все, постоянно, и никто не хотел бы работать, собственно, чистильщиком снега.
Переворачивали пингвинов, ага.
Да.
Ну, кстати, тут в Москву тоже снегом завалило, поэтому у нас тоже это внезапно стало актуально. Но вот это основная проблема, что Москву заваливает снегом вот так, ну, там, раз в год, ну, может, 2 раза в год, да. Вот тогда у нас случается коллапс, ну, там, на полдня, пока не расчистит этот снег. А если бы было какое-то количество роботов, которые спокойно себе на складе где-то пылятся, а потом раз-раз все сделали, то было бы прикольно, конечно. Посмотрим, через сколько лет такое реализуют.
Я думаю, что если все пойдет по оптимистичному сценарию, в смысле, что если мы не начнем друг друга убивать поголовно, вот, это не про развитие технологий, это скорее про то, что люди такие не перейдут к массированному убийству друг друга, а так ограничатся мелкими этими потасовками. Вот, я думаю, что в пределах 3 лет роботы очень сильно будут заметны на таких рынках труда, на которых мы сейчас принято привозить индусов и сирийцев.
Ну, я у себя в канале выкладывал уже замечательное видео с индийцами в Санкт-Петербурге. Я не знаю, ты смотрел, не смотрел.
Смотрел.
Там, да, там прекрасно, что, соответственно, человек рассказывает, что я, говорит, что-то вроде разработчика, работаю с чат-GPT и всякое такое. Ну вот, приехал снег убирать. Ну, что можно сказать? Видимо, действительно, не будут привозить нам таких вот жизнерадостных парней. Вместо этого будут вот такие вот красивые роботы. 40 миллионов человек ежедневно спрашивают чат-GPT о здоровье. И OpenAI хочет, чтобы это было узаконено. На самом деле, это большая тема, и это, по-честному, довольно серьезный разговор, потому что объективно существует запрос людей общаться с врачами. Ну, то, что он объективно существует, я могу сказать, потому что у меня мама врач, да, и я знаю, сколько людей с ней хочет пообщаться по этому поводу. А, соответственно, второе, тут то, что у нас большой расцвет, некоторое время назад, по крайней мере, был, всяких онлайн-сервисов по удаленному общению с врачами. И это тоже, в общем-то, понятно, откуда берется. Да? То есть хочется обсудить какую-то проблему со здоровьем и к чему-то там прийти. Другой вопрос, что у нас получается, что чат-бот не может выполнить эту работу. Просто не может выполнить по закону. Хотя, казалось бы, чат-бот вроде очень много знает, да, он имеет доступ ко всем справочникам туда-сюда, опасаются все того, что он насоветует какой-то ерунды, а потом, соответственно, непонятно, что с этим делать. Ну вот OpenAI пытается в лучших традициях американского лоббизма продавить то, чтобы им разрешили это делать. Ну, видимо, не только им, но тем не менее. И посмотрим, к чему придет, потому что у меня вот нет единого мнения, как это хорошо или плохо.
Логика американского здравоохранения конкретно, она такая. Постепенно услуга сдвигается на все менее и менее квалифицированных исполнителей. То есть вещи, которые в свое время у них делали врачи, потом начали делать медсестры. Затем их начали делать парамедики. Вот. Это двигается исключительно экономическими проблемами, то есть стоимость часа врача так выросла, что лучше использовать медсестру, а затем выросла стоимость часа медсестры. Вот. И теперь растет стоимость часа парамедиков. Вот. А по телемедицине, например, есть у некоторых банков услуга, ну, типа медицинская страховка, где ты помимо страховки получаешь возможность написать в бот человеку, типа, вот у меня голова болит, он тебе скажет, сходи к врачу, да, например. Вот. И ты за это платишь там примерно 2500 рублей в месяц. Можешь своим сотрудникам купить. Я даже как-то покупал и потом пришел к выводу, что бессмысленно, они то же самое у чат GPT спросят. Вот. То есть люди вообще делают это. И если это не узаконить, люди не перестанут это делать. То есть для того, чтобы это регулировать, это должно быть разрешено.
Да, то есть я тоже считаю, что здесь просто по факту явочным порядком люди это делают и в России, и в США, и где угодно они это делают и будут продолжать делать. Надо это именно регулировать, да, то есть запрещать бессмысленно в силу того, что это некоторый факт жизни, который существует. Ну, то есть можно запретить людям переходить дорогу, да, но от этого они не перестанут переходить дорогу, они станут ее перебегать, да, и это просто приведет к большему травматизму. То же самое. Вот здесь вот люди будут спрашивать у вот таких вот умных помощников какую-то информацию, и лучше разрешить это делать, при этом обязав не знаю, там, наложив какие-то обязательства, которые позволят эту услугу осуществить качественно, например, отделить более сложные случаи, чтобы там люди обратились к врачу или еще что-то такое, но, тем не менее, это действительно нужно разрешить делать, иначе мы придем к полному правовому нигилизму, как вы понимаете.
Да, есть же технические технологии, да, тавтология такая, есть организационные технологии. Вот организационная технология, позволяющая это делать, давно существует. Человек может прийти к косметологу, к стоматологу, да, он может прийти к специалисту, который его руками мнет и вытягивает, да, к ЛФК какому-нибудь. Вот. И скажет, знаете, у меня чего-то кровь идет из моих мочеполовых систем, да? И тот его отправит к врачу. Вот. И вот эта вот история про эскалацию, когда ты пришел к косметологу, они тебе сказали, а сходи-ка ты проверь вот эту бородавочку на злокачественность, да? Она работает нормально, хорошо. То есть косметологи занимаются косметологией, и идет такой небольшой фоновый скрининг, они эскалируют эту проблему. Там, конечно, тоже периодически возникают истории, когда люди приходят выкачать лишний жир и кончают в реанимации или даже хуже. Вот. Но они без искусственного интеллекта происходят. То есть как бы естественный вполне справляется с созданием таких кризисов. То есть, по-хорошему, отработать систему эскалации, и пусть люди спрашивают, это полезно, это хорошо, это разумно.
Да, это снимет часть нагрузки. То есть, все наверняка помнят, ну, ладно, не все, я думаю, что часть нашей аудитории никогда не сталкивалась с очередями в больницах и не помнят, что такое очередь, мне только спросить. Вот, чтобы эту очередь исключить, это как раз достаточно неплохой вариант.
Когда был ковид и был коллапс медицинской системы, огромное количество людей пострадали не от ковида, а от того, что они лишились доступа к медицине, ну, просто потому что медицине было не до них, а они лишний раз нос не оказывали. Конкретно я думаю, что знаю некоторое количество людей, которые остались бы живы, если бы у них была возможность в этот момент просто консультироваться с ChatGPT.
Ну, да. Я надеюсь, что это действительно бы помогло. Тут можно только, к сожалению, даже не знаю, сочувствовать тут сложно. В общем, пособолествовать. Dell признала, что потребителям не нужны ПК с искусственным интеллектом. Вот это, на самом деле, очень важная, на мой взгляд, история, что Dell рассказали, что новая продукция не будет соответственно, позиционироваться как ИИ. То есть у нас последние пару лет был тренд, что все, что было без ИИ, станет с ИИ, от этого станет только лучше. Неизвестно как, но просто станет. Да, здесь так не работает. А вот Dell первые, кто признали, это важно, имеется в виду из крупных вендоров, Dell все-таки довольно крупный вендор, что именно реально людям этот ИИ, он не особо нужен. То есть люди не понимают, что с ним делать, зачем он вообще в принципе нужен, если для них ИИ – это ну, сайт в интернете, условно говоря, да, или там приложение в смартфоне, если мы говорим про какой-нибудь там ChatGPT, Квен, чего угодно. И у нас получается как раз, что мы приходим к некоторому отрезвлению. Как кажется, это отрезвление является само по себе некоторым предвестником зимы, не зимы, но, скажем так, мягкое дыхание осени искусственного интеллекта.
Ну, я думаю, что тут скорее не про искусственный интеллект, а про то, зачем покупают компьютер. То есть все время была такая шутка, что моя операционная система – это Emacs, а Linux – это мой девайс-драйвер, да? То есть сейчас, когда у нас операционная система, условно, это браузер в большинстве случаев. Windows или Linux – это девайс-драйвер. Ну, в общем, производители железа говорят, что ну, нам достаточно сделать компьютер, на котором будет быстро работать браузер. И, в общем-то, это не наша печаль.
Ну да.
Я думаю, что это не про зиму ИИ, а это скорее про отказ конкуренции с смартфонами, в которых у нас прямо на железе исполняются нейронки. Вот.
Слушай, вот тут вот хорошо, что ты про это сказал, потому что я как раз тоже про это думал. Насколько я знаю, в смартфоновом железе есть некоторое количество вот таких вот NPU, да, Neural Network Processing Unit, по-моему, Mali их делает, да, еще есть парочка производителей, которые тоже между собой совершенно несовместимы. И я вот лично считаю, что этот самый ИИ пока еще туда не запихивается. Может быть, он в каком-то виде туда запихнется, но пока мы скорее движемся в той самой парадигме, которую там 25 лет назад предложила компания Sun, уже почившая в Бозе, ее поглотил Oracle, но они предложили на самом деле вещь, которая на самом деле определила целую эпоху, да, вот примерно 25 лет их идея доминировала. Их идея звучала так, что сеть — это компьютер, ну или компьютер — это сеть, что у нас на самом деле компьютер — это действительно просто интерфейс для того, что есть в сети. И мы сейчас имеем вот эти большие наши модельки, они не могут быть на смартфоне, ну просто физически невозможно сейчас. Но, тем не менее, не могут быть прекрасным интерфейсом к вот такой штуке. И большинство людей именно так их воспринимают, как некий интерфейс к чему-то, да, то есть к, не знаю, сайтам с котиками или к чат-GPT или к чему угодно. И я думаю, что все движется именно туда. То есть то, что ты говоришь, что это происходит, еще раз, комодитизация, и железо тоже, оно уже давно комодитизировано, но теперь у нас ИИ на железе, оказывается, никому не нужен. То есть ИИ уходит окончательно от потребления человеку, да, как не знаю, как мы переходим с потребления ИИ как картошки со своего огорода к картошки покупаем в магазине, да, то есть мы перестаем выращивать и для себя локально, и теперь и для нас становится именно неким высококачественным продуктом, который нам каким-то образом доставляется со всеми издержками, которые это с собой влечет.
Если бы не NDA, у нас бы в конторе не было бы ни локальных GPU, ни локальных моделей. Все бы мы учили в облаке вообще. И
Конечно.
использовали бы OpenRouter для всего просто.
Очевидно, и мне кажется, все бы так делали, потому что
Да.
сейчас есть крупные вендора, они между собой соревнуются, и только вот в этих крупных вендорах есть какие-то свои ИИ. Все остальное ИИ, вообще говоря, ну, такое половинчатое, прямо скажем, да, то есть они явно более слабый ИИ, чем тот, который сейчас доступен, и чем более сильный ИИ используешь, тем больше он приносит тебе непосредственную пользу, как можно заметить. Поэтому, на мой взгляд, тут все-таки есть важный переход, что мы переходим от ИИ как некой штуки, которая делает все лучше, к ИИ как, соответственно, некоторому продукту, который к тебе доставляется из экзотической страны. Ну вот как манго к нам стал приезжать, да, вот то же самое ИИ. Я надеюсь, что у нас будет свой манго, в смысле свои какие-то ИИ-продукты, которые доступны. Это сейчас есть так, я надеюсь, так и останется. Но, соответственно, каждая контора все равно рано или поздно перейдет, да, то есть на облака не все перешли и не все перейдут, я думаю, но все равно это будет какой-то сходный процесс.
Ну вот тут смотри, новые Маки, они позволяют вполне запускать довольно-таки интересные модели. Но и получается, что у нас и было вот это разделение, допустим, есть люди, у которых есть компьютеры, позволяющие играть в сложные игры, есть люди, которые компьютер просто смотрит в браузер. Да? Есть люди, которые хотели бы запускать у себя LLM, но часто на самом-то деле это ну, какие-то искусственные истории, потому что экономически часто дешевле LLM гонять в облаке или для готового провайдера, по скорости часто быстрее работать с каким-нибудь облачным провайдером, чем с локальной моделью. То есть есть законодательные ограничения, есть там технологические какие-то внутренние ограничения с интернетами, со странами, с VPN-ами и так далее. Но так в целом непонятно, почему вот эти тяжелые модели, большие, будут хоститься локально. Кто их будет хостить?
Ну вот
Вопрос.
да, то есть это просто просто невыгодно, да, то есть это вот тот же самый пример с картошкой, да, то есть почему люди перестали, соответственно, выращивать картошку у себя на огороде, я про Россию в первую очередь, потому что выращивать у себя на огороде картошку экономически невыгодно. Ну, то есть ты можешь, но та картошка совершенно точно не стоит того времени, которое ты на нее потратишь, то есть ты потратишь гораздо больше времени, за которое ты мог бы заработать себе на эту картошку 5 раз или 10 раз. То есть выращивание картошки – это сейчас скорее некий ритуал для любителей своеобразного отдыха. Я, кстати, нисколько людей не осуждаю, считаю, что это полезно и навык в целом крайне невредный. Но, тем не менее, сам факт, что сейчас это именно экономически не обосновано, а бизнес, он живет, как ни странно, среди денег, которые надо уметь тратить. Поэтому рано или поздно все вот как-то сойдутся к некому оптимуму.
Согласен.
Некоторое время назад мы обсуждали, соответственно, прогноз AI-2027. Это Егор Бугаев, он подкинул эту новость. Соответственно, есть такой прогноз на до 2027 года, ну, то есть фактически год остался. На самом деле там прогноз дальше, просто он вот так изначально на этом хайповал. И интересно, что они периодически вносят правки. Это вот очередная новость про это, да, то есть другие новости аналогичные, где они что-то там отложили, у нас пока не появились. В смысле, мы их не обсудили. А, соответственно, здесь можно посмотреть, что они перенесли полную автоматизацию кодинга с 27 на 31 год. Да, то есть они ожидали, что это будет уже, ну, на тот момент, когда это переносили, соответственно, в следующем году, да, то есть, ну, опубликован 31 декабря, но пусть это было там на несколько дней раньше. А теперь ее перенесли на 4 года вперед. И, на мой взгляд, в этом есть вполне конкретная логика. Ну, потому что, во-первых, никто не знает, что будет через 5 лет, то есть будет, не будет, давайте доживем. А во-вторых, то, что полная автоматизация кодинга не происходит. И не происходит она именно потому, на мой взгляд, что люди неправильно понимают себе автоматизацию кодинга. Потому что автоматизация кодинга, даже тут, наверное, совсем правильно сказано, полная автоматизация кодинга, на мой взгляд, уже произошла. А вот автоматизация программирования, она не произошла, и я не уверен, что она в обозримом будущем произойдет. По крайней мере, до изобретения сильного искусственного интеллекта. Маск, кстати, ожидает, обещает это в этом году, посмотрим. До того, как у нас нет сильного искусственного интеллекта или сверхсильного, мы не можем гарантировать, что наше программирование, вообще говоря, работает. Потому что программирование, помимо кодирования, то есть записи каких-то алгоритмов с помощью определенных слов какого-то языка программирования, оно, вообще говоря, включает в себя задачу подумать. А вот подумать модели не умеют на самом деле. Да? То есть многие почему-то считают, что модели за них думают, модели не думают. Модели умеют хорошо составлять паттерны. И если паттерн попал хорошо в вашу задачу, значит, ваша задача будет решена. А если не попал, то есть если там нужно приложить какое-то мыслительное усилие для того, чтобы найти сходные какие-то решения или предложить свое, вот здесь... И он не очень хорош, скажем так.
Ну, я в кои-то веки один раз в жизни попал в предсказание, да. Год назад на датафесте я сказал, что рулить будут парадокс Джеванса и парадокс Боумоля. Вот, парадокс Джеванса – это про то, что когда английское правительство боролось за энергоэффективность с углем, уголь стал... чтобы запасы угля сберечь, энергоэффективность была достигнута, и потребление угля резко вырос.
Ну,
вот.
Да.
Просто потому, что он стал экономически оправданным там, где его не было. Так вот, мне кажется, что сейчас более-менее в аналитических кругах какой-то такой консенсус, что AI будет лететь там, где на него работает парадокс Джеванса. То есть там, где снижение стоимости снижение стоимости в результате использования AI будет вызывать рост использования.
Uh-huh.
То есть, например, есть хорошая статья, свеженькая, 8 софтвер-маркетов, то есть 8 рынков программного обеспечения. И там, допустим, делается такой обзор. То есть, предположим, что у нас есть какие рынки? Что, например, есть у любой большой организации бэклог вещей, которые бы она хотела сделать, но на них нет программистов, да? Вот, это дорого и так далее. Вот сейчас на этом рынке AI даст огромный взлет, огромный импакт, да? А есть, например, встроенное программное обеспечение, да? Те же самые, скажем, управление железками, роботами, да? Те же самые CUDA-ядра, допустим, да? То есть, что, ну, на самом деле, CUDA-ядра не совсем, а именно управление железками. То есть, например, телефонные коммутаторы, что-то еще, где очень дорогая верификация. Очень дорогая верификация, сложная верификация. И сама по себе разработка, она составляет только маленькую часть. Вот. И там от того, что разработка станет дешевле, резко ничего не вырастет. Вот. Есть enterprise software, где главная часть стоимости – это не разработка вовсе, а customer acquisition, то есть получение пользователей, переучивание их и так далее и тому подобное. То есть тут даже если разработка программного обеспечения будет стоить ноль, вот, ничего не изменится, тебе все равно придется до следующего платежного цикла бухать с руководством заказчика. Ну, как бы все, никуда ты не денешься. Вот. И вот эти все AI-прогнозы, они предполагают, что у нас по мере того, как вычислительных мощностей и способностей этот самый AI делать у нас будет больше, у нас будет больше, куда это девать. То есть вроде бы как мы разработаем кодера, который будет кодировать сам себя так, чтобы он мог кодировать себя, себя кодируя. Если вот так вот кратко все это дело делать. Но зачем? То есть какая экономика будет под всем этим? Почему им всем нужно будет непосредственно так экономить кодирование? Почему им не нужно будет решать дефуры? Да? Почему им не нужно будет что-нибудь еще делать? Почему именно в кодирование уперлись? Просто кодирование сейчас самый сладкий фрукт, который легко сорвать. И у него есть эффект Джевонса. То есть есть куча вещей, которые люди хотели бы написать, использовать, но на них нет разработчиков. Разработчики дорогие. Но мы эту штуку выберем, да, и возможно, что вот дальнейшее развитие будет идти вовсе не в кодинг, не в сети, которые пишут сами себя. Вот я о чем хотел сказать, что такая вот история, что не все рынки обязательно выигрывают от того, что у нас появляется возможность фигачить код со страшной скоростью.
Ну да, далеко не все. Ну, допустим, сельское хозяйство от этого выигрывает, ну, примерно никак. Ну, хорошо, ну, напишешь ты там какой-нибудь софт для сепаратора молока, который сепарирует не 82%, а 83%. Ну, классно, вообще огонь. Ну и чё? Ну, то есть эффективность, конечно, повысилась, но, в общем, еще что-то после этого выбить довольно сложно и не очень понятно, зачем это нужно. То есть есть другие способы, как это все автоматизировать. То есть, опять же, в то же самое сельское хозяйство роботы были бы гораздо полезнее, чем кодирование.
Да, ну то есть тут есть такой простой пример, так утрировать по аналогии, что если бы у нас сильно подешевело, например, коньяк практически до нуля, то люди бы стали его пить больше. Но если бы у нас подешевела еще питьевая вода, люди бы не сильно бы стали пить больше. Вот как бы где-то так. То есть, например, в науке AI может использоваться очень здорово. То есть сейчас кучу софта пишут, грустные постдоки, например, да, то есть аспиранты. И их задача просто дожить до защиты, и софт написан, соответственно, вот такой, в таких в агонии, да. То есть они не умеют программировать, не хотят программировать, им нужно лишь бы, чтобы он этот расчет закончил, и все. То есть весь научный софт почти таков. Вот. Но они теперь с помощью AI могут писать его быстрее. Вот. Но верифицировать-то быстрее они его не смогут. То есть у нас был кризис воспроизводимости, да, будет кризис верифицируемости. Ну, то есть люди и до этого очень успешно занимались пэтчитингом, да. Но сейчас этот пэтчитинг будет спрятан внутри AI сгенерированного решения. То есть как бы не везде парадокс Джевонса дает нам рычаг.
Да, не везде он, собственно, ну, как бы применим, не везде для него есть условия. У нас новосибирские бабушки вяжут свитеры по эскизам нейросети. По-моему, это прекрасно. Здесь просто я оставлю вас с этой мыслью, что вкалывают роботы, а не человек, говорили они. Вот они, соответственно. Мы дожили до этого. Я вас всех поздравляю. На самом деле история немножко не про это, а история про то, что есть, соответственно, это некоторый процесс, да, некоторый, как сказать, даже не процесс, это некоторый проект от какой-то вот твоей землячки Мария Камперова. И вот, соответственно, вот эта девушка, она придумала делать не массовые свитера, а делать, соответственно, свитера уникальные. То есть она пошла в очень правильную область, на мой взгляд, что люди, по крайней мере, в одежде, они не хотят одинаковой одежды. Ну, особенно женщины. То есть если мужчин можно всех обрядить в одинаковую форму и заставить ходить строем, это, в общем, давно практикуется, то с женщинами так работать несколько хуже. Вот женщины, как правило, хотят что-то более индивидуальное. А, соответственно, проблема в этом в том, что сложно это индивидуальное создавать. То есть вся индустрия моды, она на том, чтобы создать что-то такое, что понравится, с одной стороны, большому числу женщин, с другой стороны, небольшому числу женщин, если мы говорим про женскую моду, да. То есть тут есть такой классический парадокс, что это не должно быть слишком популярно, тогда это становится не модно. И вот этот парадокс можно разрешить путем как раз создания бесконечного количества узоров, как в калейдоскопе, да, то есть бесконечное количество узоров нейросетевых, которые надо уже реализовывать. То есть теоретически это, конечно, можно и на фабрике, но на фабрике это пока еще не дошло, то есть там скорее, я думаю, организационные проблемы, потому что роботу на фабрике вообще все равно, что вязать. А вот девушка организовала, соответственно, бабушек, которые готовы по эскизу от нейросети связать некоторую, условно говоря, уникальную вещь, которая будет носиться с удовольствием, и людям, соответственно, людям, которые ее создали, ну, в частности, она и бабушки, это принесет некоторую экономическую выгоду. По-моему, просто прекрасная история с использованием искусственного интеллекта во благо.
Ну, дай бог здоровья бабушкам. А вообще история про вот эти вот свитера напоминает мне одну мою личную историю. У меня как-то одна моя знакомая в художественном бизнесе говорит, я хочу стать куратором. Я говорю, а что такое куратор? Она говорит, ну, ты не понимаешь, говорит, вот есть, говорит, какие-то люди, которые делают какие-то, пишут картины, и будут они популярны, зависит вовсе не от таланта художника. То есть должен быть какой-то человек, скажем так, это продюсер, да, куратор, который поместит их в правильный контекст и будет управлять стоимостью их работы так, чтобы они стали обеспеченными и интересными творцами, да. И вот по-хорошему нейронка сейчас может творить огромное количество людей. Если у тебя есть вещей, да, то есть, ну, дизайнов, если у тебя есть вкус, ты из них можешь отбирать хорошие, и пускать их в производство. И вкус – это то, что очень трудно алгоритмизировать.
Да,
вкус,
да.
Чувство момента и так далее. Вот это вот растет в цене, этот навык.
Вот я на самом деле про это уже давно говорю, что люди, многие, имеется в виду профессиональные художники, в частности, по-моему, на Девина Арте такой был какой-то бойкот туда-сюда, они, соответственно, протестовали против внедрения нейросетей. Но это на самом деле бессмысленно, потому что это точно так же, как протестовать против кисточек. Да? То есть нейросеть – это просто способ быстро реализовать какую-то идею. Но идея, она ваша. Да? То есть если вам дали 50, соответственно, дизайнов, и вы выбрали один тот дизайн, который вам понравился, может быть, понравился еще кому-то, то это... Вы автор этого дизайна в том смысле, что вы его выбрали, да, то есть вот этот именно вкус – это то, что супер важно. И художники – это люди, которые просто будут пользоваться, ну, немножко другими инструментами. Они будут теперь использовать нейросети для того, чтобы быстрее делать какие-то наброски, а уже доводить до совершенства уже собственноручно. То же самое и с кураторами, про которых ты говоришь. То есть это люди, которые умеют отбирать что-то хорошее, что-то перспективное и умеет с этим, соответственно, работать. если работать можно с человеком, а можно работать с нейросетью. И по большому счету для человека, который осуществляет выбор, такой разницы нет. Ну да, там есть разница в технологиях, да, там человеку надо, соответственно, говорить какие-нибудь приятные слова и вообще всячески его мотивировать, или наоборот неприятные, может, неприятные слова мотивировать, всякое бывает. А нейросеть надо правильные промпты задавать. Но по большому счету это же то же самое.
Надо использовать все эти технологии во благо, использовать то, что сильное в нас, как людях, и не пытаться перегнать экскаватор скорости выкапывания.
Да, прекрасные слова. Предлагаю на них завершить. Соответственно, поздравляем вас с прошедшими праздниками. Всех приветствуем в нашем новом сезоне. И будем рады видеть, соответственно, предложения по новостям в канале Матермоста.
Всем пока.
Пока-пока.